В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 15 ноября, вторник, и в ближайший час говорим о таком. Организаторы протестов в Киеве использовали подкуп.
Багато за ідею, але багато проплачено.
Не хочу бути пілою. Я прийшов сюди посмотреть.
Я думаю, що це плановна акція влади.
Поддерживают ли киевские протесты на Донбассе?
Зараз на фоні зниження рівня життя, так от соціальних стандартів, звичайно, що є дуже високі протестні настрої.
В Краматорську живодер убивав і мучив кошек.
Подходил там, вот у нас тоже продавцы есть, он там покупал их. То есть одного взял, второго.
А в студии мы продолжим обсуждать сегодняшние протесты в Киеве и поговорим о том, как не допустить нового раскола украинцев. В студии социолог Евгений Головаха и политолог Руслан Бортник. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и расскажите нам о своих впечатлениях о сегодняшних протестах в Киеве. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, Украина упрочила свои позиции в признании аннексии Крыма России.
Да, сегодня, в частности, Международный уголовный суд признал оккупацию Крыма. Об этом подробнее через пару секунд. Международный уголовный суд в Гааге назвал оккупацию Крыма международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией. Об этом говорится в обнародованном на сайте суда ежегодном отчете предварительного расследования. Суд также решил продолжить сбор доказательств причастности России к конфликту в Донецкой и Луганской областях. Согласно отчету, канцелярия прокурора рассматривает заявление о том, что Россия в целом осуществляла контроль над вооруженными группировками на востоке Украины и возможность признания событий на Донбассе международным вооруженным конфликтом. В то же время, как говорится в отчете, дополнительные сведения, существующие в рамках дела, указывают на прямое вооруженное противостояние между российскими вооруженными силами и силами правительства Украины. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины 6 украинских военнослужащих ранены, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Большая часть обстрелов зафиксирована на Луганском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Основна активність ворога припадала на район окупованого Слов'яно-Сербська і також у Попаснянському районі. Донецький напрямок противник застосовував артилерію калібром 122 мм, вів вогонь в бік Новобахмутівки, що в Ясиновецькому районі, і також в Авдіївській промзоні. І значно знизилася кількість ворожих обстрілів на Маріупольському напрямку. Противник порушував режим тиші у трьох точках – Красногорівці, Мар'ївці, а також Широкіному.
Группировка ДНР сегодня обвинила украинскую сторону в обстрелах окраин Донецка и в обстрелах в сторону населенного пункта Александровка. Украинские пограничники, однако, заявляют, что это боевики вели обстрел со стороны Александровки в сторону КПВВ Маринка. Группировка ЛНР заявляет об обстреле украинской стороной населенного пункта Калиновка. Также боевики утверждают, что это украинские военные осуществляли обстрелы с позиций у села Крымское. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в суд против киевской полиции, которая, по его мнению, незаконно отказалась составлять админпротокол против генпрокурора Юрия Луценко. Истец считает, что Юрий Луценко при исполнении служебных обязанностей 18 августа во время пресс-конференции, цитирую, допустил к нему нецензурные выражения и совершил оскорбительное приставание, говорится в сообщении окружного админсуда столицы. Виктор Янукович настаивает на том, чтобы полиция составила протокол против Юрия Луценко по статье о мелком хулиганстве и передала его в Шевченковский районный суд Киева. Спортсменка из Луганской области Любовь Басова завоевала звание чемпионки на Кубке мира по велосипедному спорту. Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации. Соревнования проходили в нидерландском городе Апелдорн. Любовь Басова стала чемпионкой, выступая в соревнованиях среди женщин в дисциплине кейрин. Кроме луганчанки, медали завоевали еще двое украинцев. Всего сборная привезла 3 медали, 2 золота и серебро. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На сегодняшних акциях протеста в Киеве использовался подкуп участников. Это выяснили утром журналисты «Радио Свобода». Два корреспондента договорились об участии в акции за деньги. Напомним, ранее в СБУ заявили, что 15 ноября российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Украине. Сегодня в центре состоялись акции протеста банковских вкладчиков. Из-за них движение на нескольких улицах столицы было перекрыто. Подробнее о том, сколько же платили за участие, были ли вообще на митингах настоящие вкладчики, расскажет мой коллега Левко Стек. Он побывал сегодня на митингах и сейчас находится в студии. Здравствуй, Левко.
Привет.
Левко, расскажи, пожалуйста, какую сумму предлагали участникам за участие в акции, как вообще удалось выяснить, что людей подкупают?
Ну, для этого пришлось такую целую спецоперацию разработать, чтобы два человека, которые представились студентами, студенты — это как раз целевая аудитория таких проплаченных митингов, потому что нужен какой-то заработок еще помимо стипендий. Они с микрофоном, мы расположились с камерой за несколько десятков метров, и они знали, мы знали, потому что за день до этого в социальных сетях, в специализированных группах были опубликованы, информация была опубликована о том, что нужны люди, столько-то людей, приходите в такое место, и вас там встретят. Ну, мы пришли на это место, они очень скоро нашли координатора. Координаторы – это люди, у которых есть свои группы, там 10-20 человек, и уже они, эти координаторы, потом оплачивают работу. Они очень быстро нашли этого координатора, и выяснилось, что за 5 часов работы сейчас предлагают 125 гривен. Это совсем немного, казалось бы, но вот такие сейчас тарифы за протест в Киеве.
То есть это, в принципе, была такая спецоперация журналистская «Радио Свобода».
Да, да, ну вот все, мне кажется, удалось, потому что уже на сайте у нас есть видео, если кому-то интересно, можете посмотреть, там мои слова подтвердятся, все есть на видео. Больше того, потом на митинге мы даже нашли человека, парня молодого, который сейчас учится, который так и на камеру признался, да, говорит, я здесь за деньги, нечего скрывать, потому что другого заработка нет. И он тоже подтвердил то, что мы слышали раньше, то, что мы видели, то, что мы записали. И тоже говорит, что в среднем вот 120-130 гривен, хотя были меньше, были больше. Я так понимаю, это координаторы уже сами как-то хотят заработать, кому-то меньше дают, кому-то больше дают. Ну вот, и даже потом, после уже митинга, мы знали, где будет расчет, и даже туда мы пришли и увидели, что деньги раздаются. И, да, действительно, это все подтвердилось.
Ловко, очень странно на протестах обманутых вкладчиков видеть студентов, которые вряд ли являются вкладчиками. Сколько там было вот с этих студентов вообще людей, и удалось ли тебе пообщаться с людьми, которые действительно являются обманутыми вкладчиками, пришли туда по велению, да, вот не души, да, по потребности?
Ну, то, что мы видели первые несколько часов, а мы там были не весь день, не все время митинга, первые несколько часов, ну, лично по моим ощущениям, там не было вообще никаких вкладчиков, потому что были люди такой характерной внешности, конечно, не хотелось бы делать каких-то там
таких... Ну, опиши их просто.
Да. Ну, очень, скажем так, пожилые люди зачастую, люди, которые вот пришли уже в состояние алкогольного опьянения, это такая вот публика, она часто появляется на митингах в Киеве, когда речь идет о том, что митинг проплаченный. Это совсем молодые парни, которые, ну, я не знаю, если в 15-16 лет можно быть вкладчиком там обманутым, то возможно. Но просто проблема в том, когда мы подходили к ним, общались, спрашивали: ребята, почему вы здесь, что вас привело, какая у вас трагедия, история. Они говорили: ну, ничего не могу сказать, я не знаю, вот спросите у кого-то другого. Мне кажется, если ты обманутый вкладчик, тебе хочется, чтобы твою историю услышали, как-то выговориться, или, возможно, история твоя попадет в медиа, и это поможет как-то. Но наоборот, люди как-то даже, некоторые из них там пытались выбивать камеру или прятались. Ну, то есть, не очень это похоже на митинг.
То есть, ни одного человека тебе не удалось найти, который является действительно вкладчиком?
Ну, опять же, не хотелось бы делать таких заключений, но
нет,
лично,
да,
мне кажется, что такие люди мне не попадались.
Насколько была напряженная атмосфера там вот вообще в общем? Опиши эту атмосферу, что там витало в воздухе, да, какие настроения людей?
витало в воздухе. Ну, не скажу, что было напряжение. Если, ну, мы же говорим о том, что люди, очень большое количество людей, которые были там, они на самом деле не переживают из-за того, что происходит, и с банками, которые обанкротились, и с курсом доллара, потому что там и были такие плакаты: нам нужен доллар по 8, евро по 11. То есть люди держали их, но не знали зачем. И, конечно же, если тебе заплатили 125 гривен, чтобы ты постоял, ну, какая может быть напряжение. Люди пришли заработать деньги, они, у них уже есть какой-то план, как их потом потратить, и они просто ждут того времени, когда надо будет, когда можно будет их получить. Поэтому это все было очень мирно, тихо. Полиции было очень много, были рамки с металлоискателями, были собаки, очень много нацгвардии, но они откровенно скучали там.
Известно ли тебе, кто был организатором этой акции, и имеют ли они как-то комментировали они факты подкупа, которые, я так думаю, зафиксировал не только ты, а и другие журналисты?
Ну, насколько я понимаю, то главным организатором того митинга, на который мы попали, который был с утра возле НБУ, это политическая партия «За жизнь». Она совсем молодая, но там уже есть такие именитые товарищи, как Вадим Рабинович, Евгений Мураев. Они, собственно, выступали перед участниками, очень коротко, конечно, потом удалились, но они там были, и, конечно же, мы спросили у них, возможно, это какие-то провокации или это все неправда. Ну, естественно, они сказали, что ничего об этом не знают, люди все идейные, это их партактив, которому они очень благодарны, и, ну, все в таком роде, конечно.
Очень странная ситуация, мы обсудим это в студии, как вот такую картинку, которую вот трактуют журналисты, подкупленные якобы участники вкладчиков, можно трактовать вот в качестве такой политической борьбы. Спасибо, Левко. У нас в студии был корреспондент Радио Свобода Левко Стек.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Представители оппозиционного блока с трибуны Верховной Рады заявили о начале протестного движения во всех регионах страны. Однако пока в столице митингуют, на Донбассе тихо. В крупном промышленном центре региона при фронтовом Мариуполе волна протестных акций прокатилась в 2014 году. Попытки дестабилизировать обстановку в городе разыгрывались по тому же сценарию, который был реализован в Донецке. Какова ситуация в прифронтовом Мариуполе сегодня? Есть ли в городе предпосылки для реализации так называемого плана «Шатун»? Выясняла Ирина Горбасева.
Мариуполь, хоть и является крупным промышленным центром, живет тихой провинциальной жизнью. Улицы почти пусты, редкие прохожие прифронтового города спешат по своим делам. За внешней неторопливостью скрывается напряжение от частых обстрелов окраин и тревожных сводок о положении дел на фронте. Политическая активность здесь наблюдается только во времена предвыборных кампаний. Преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики Мариупольского государственного университета, политолог и волонтер Мария Подыбайло считает, что риск обострения ситуации есть.
Зараз на фоні зниження рівня життя, так от соціальних стандартів, звичайно, що є дуже високі протестні настрої в суспільстві. В нас на сході, зокрема в Маріуполі, вони пояснюються ще й тим, що в частини населення була досить таки слабка державницька позиція, і от на фоні зниження рівня життя воно, звичайно, може відбути загострення.
По мнению Марії Подибайло, в Маріуполі способен вивести людей на масові протести тільки опозиційний блок. Но в настоящий момент этого не произойдет, считает политолог.
Я не думаю, що в Маріуполі, оскільки ми розуміємо, що тут влада опозиційного блоку повністю, так, от що це єдина сила, по суті, яка могла би вивести масові оці антидержавні підсоціально замасковані процеси, я не думаю, що вони будуть це робити.
В територіальній організації опозиційного блоку в Маріуполі підтвердили, що ніяких акцій протестів в місті проводитися не буде. Дестабілізувати ситуацію при фронтовому регіоні ніхто не намерен. Но серед місцевого населення, а іменно переселенців, є опасні по возобновлению донецкого сценария. Сергей Жданов, приехавший в Мариуполь из Донецка в 2014 году, фамилия изменена в целях безопасности, опасается, что на Донбассе может повториться ситуация двухлетней давности.
Все это не добавляет людям оптимизма. И да, конечно, люди должны отстаивать свои права. Но я вспоминаю весну 2014 года, когда митинг на площади Ленина, собранный по одному поводу, оседлали подготовленные люди, и за 10 минут был избран никому не известный народный губернатор Павел Губарев. Технологии эти никуда не исчезли, поэтому я побаиваюсь того, что действительно вот план Шатун, он существует, и согласно ему митингами, майданами тарифными могут воспользоваться подготовленные люди.
Самооборона Мариуполя и отряд территориальной обороны в случае обострения ситуации в городе оставаться в стороне не намерены, говорит Мария Подыбайло. В горсовете уверяют, что акции в городе в последнее время носят тематический характер. Заявляются они нечасто. И, как сообщила начальник отдела внутренней политики Мариупольского исполкома Ирина Галенко, на ближайшие дни никаких мероприятий ни социального, ни политического толка не планируется. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим сегодняшние протесты в Киеве и поговорим о том, каким образом вот из-за этих протестов, что нужно сделать власти, чтобы снова не расколоть украинское общество. Мы пригласили для этого в студию политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. Здравствуйте, Руслан.
Приветствую вас.
Также вскоре, надеюсь, к нашему разговору присоединится социолог, замдиректор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Голова. Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните нам прямо сейчас, расскажите нам о своих впечатлениях от сегодняшних протестов в Киеве, видели ли вы их на улицах Киева, либо видели ли вы их по телевизору, что это было по-вашему. Вот прежде чем задать этот вопрос вам, я предлагаю послушать такой заявочный сюжет моего коллеги Александра Демченко, он разбирался, что вот сейчас происходит, это гражданские протесты, провокации Кремля или внутриполитическая борьба, и вспоминал о протестах, всех протестах, которые случились после Евромайдана, как их трактовала украинская власть. Давайте послушаем.
На период с 15 по 17 ноября в Киеве и других городах Украины запланированы акции протеста против повышения тарифов ЖКХ, валютной политики, отсутствия реформ правоохранительных органов, протесты банковских вкладчиков и в защиту так называемых политических заключенных. Представители СБУ и службы внешней разведки Украины считают, что акции являются спланированной провокацией, организованной спецслужбами России, пятой колонной в Украине и направлены на дестабилизацию ситуации.
Служба безпеки у тісній взаємодії Службою зовнішньої розвідки України отримали оперативні дані, які викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада поточного року.
Парламентська фракція «Блок Петра Порошенка» даже опублікувала призив не участвувати в імітації протестів. Обвинения в работе на российские спецслужбы в адрес организаторов протестов со стороны украинских правоохранительных органов звучат не в первый раз. Они уже были в июне 2014 года, в апреле, августе и октябре 2015 и феврале 2016, когда радикальные активисты разгромили отделение Альфа-банка Сбербанка России в Киеве и забросали камнями офис СКМ. По мнению координатора движения «Спільні громади Донеччини» политолога Валентина Красноперова, нынешние акции протеста носят чисто внутриполитический характер, но внешний противник может ними воспользоваться.
Просто поповечка політиків хотіла використати невдоволення народом, особливо комунальними тарифами, взагалі важким стан економічним становищем, для того, щоб вибити собі право влади. Але я ще раз зазначаю, що та частина політики, яка зараз це роблять, не усвідомлюють, що навіть якщо вони прийдуть до переговорів і досягнуть свого, вони владу не візьмуть. Вони развалить всю политическую систему в Украине.
Блогер и журналист Денис Казанский говорит, что очень просто отличить проплаченную акцию и реальные протесты людей.
Если сегодня акция обманутых вкладчиков, то половина из этих вкладчиков выглядят так, что понятно, что у них там и 5 гривен нет в кармане. То есть собрали откровенных бомжей или были такие пенсионеры, но очень бедного вида. Кроме того, ну, видно по поведению людей. То есть они сначала, как вот эти групповоды собирали людей, они призывали людей собираться возле ресторана «Два гуся», возле Архангела Михаила на Майдане, там, ну, в таких локациях. И там собирались, до митинга ждали вот такие группы людей, накапливались колоннами, они строились. То есть понятно, что ни на каком нормальном митинге люди так себя не ведут. То есть, если, например, когда был призыв на Майдан, все просто приезжали на Майдан и не колоннами шли там, а просто собирались люди.
По состоянию на 15.00 15 ноября в массовых акциях в Киеве принимали участие около 6 тысяч человек. О столкновениях либо провокационных действиях киевская полиция не сообщает. Александр Демченко, Донбасс Реалии.
Напоминаю, на студии Руслан Бортник, политолог, а также к нашему разговору присоединился социолог, замдиректор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха. Коллеги, что вот ваше впечатление от сегодняшних акций протеста в Киеве? Что это было?
Ну, я на самом деле работаю вот там, где все собираются, и я думаю, что мои наблюдения в данном случае это фейковые. Абсолютно фейковые демонстрации, собранные. На самом деле есть основания для протестов. И протесты должны быть конструктивны. Но в данном случае вышло наоборот. Вышло что, так, что вы вывели в центр города, вывели абсолютно... Ну, как заангажированных людей, которые на самом деле в глазах не было отчаяния. На самом деле, когда есть риск реальных протестов, это протест людей, доведенных отчаяния. У нас это бывало, кстати говоря, не по экономическим причинам, а по политическим. Два раза, когда в украинском обществе было так, что люди выходили, отчаявшись от ситуации, это были политические причины, это было оскорбление достоинства людей, которых оскорбляли на самом деле или в 2004 году выборами, или в 2013, когда был отказ неожиданный, абсолютно неадекватный отказ от того, что постулировалось 3 года. В чем людей реально убеждали. В этот раз я видел, что это вышли люди с флагами. Там было написано «За життя».
Это партия, как мы сейчас говорили.
«За життя». Я видел это. Нет, я это все сразу увидел. «За життя» люди выходили. Но «життя» – термин абстрактный, они выходили за то, что, вообще говоря, им там как-то что-то предложили за «життя».
Руслан, за что выходили люди?
Ну, за «життя», за «життя».
Я, на самом деле, был более, наверное, внимательным, потому что я сегодня походил там между людей, потому что я привык все проверять, тестировать. Я там видел разные группы людей. И в основном я соглашусь со своим коллегой, что в основном это были люди, которые или представляли какие-то политические партии, или группы. Очевидно, эти люди были мотивированы для участия этого митинга. Были откровенно маргинальные элементы. Но я видел и людей, которые пришли, мне показалось, каким-то чистыми побуждениями, пришли выразить свой протест. Они были в меньшинстве сегодня, но они присутствовали. Сегодня, в принципе, прошло около 10 разных митингов, протестов и пикетов. И говорить о том, что все они были там куплены, проплачены, я думаю, не приходится, хотя основная часть, вот, доминирующая, мне показалось, были мотивированные и организованные люди. В принципе, я сегодня могу констатировать 2 вот таких факта. Прежде всего, все-таки мы должны понимать, что сегодня не пик вообще протестной активности, скорее всего, он попадет на январь-апрель следующего года, когда люди получат полноценные длинные платежки за весь месяц, и вот тогда мы увидим, возможно, настоящие протесты. Сегодня был тест определенных оппозиционных политических групп на то, насколько люди могут повестись на этот протест, и был определенный элемент шантажа власти, мне показалось, по разным направлениям. Это первая составляющая. И все-таки вторая составляющая – это то, что мне кажется, что все-таки эти митинги, они были, говорю, шла битва, очень важно, шла битва, на самом деле, но шла битва политтехнологическая. Многие из этих протестов, которые сегодня прошли на улицах, мне показалось, что у них была заинтересована власть. Она таким образом организовывая те или иные маргинальные группы или сателлитные группы, клиентелистские группы, она дискредитировала саму идею протеста. Здесь я согласен с социологом, мной многоуважаемым, о том, что социальная база для протеста есть сегодня. Как бы вот попытка дискредитировать саму идею, вот сегодня схлестнулись политтехнологи.
Знаете, вот даже вот сейчас шокировал, только что в студии был мой коллега Левко Стек, он провел весь день вот возле Нацбанка, они засняли, взяли 2 студентов, да, и эти 2 студентов поучаствовали в митинге, деньги, получили с ними, расплатились, это очень топорно. Вам не кажется вот это такой подставой для того, чтобы как раз прикрыть все протесты?
Вы знаете, это как раз уже мы с этим стыкались, на самом деле, когда шли протесты против политики Национального банка 2015 года, когда резко просела гривна 2014-2015 года, вот тогда этот протест был более натурален, и вот тогда часто, вот мне, мое впечатление, что именно власть выводила маргинальные группы для того, чтобы дискредитировать сам протест. Поэтому здесь очень внимательно надо разбираться, кто их этих людей заказал каждый раз. То ли это, то ли какая-то партия, то ли оппозиционная группа, то ли сама власть. В любом случае, база для протеста есть. 70-80% украинцев недовольны тем, что происходит в стране, по любому социологическому вопросу, какого мы не возьмем. И около, ну, по разным социологическим вопросам, которые я смотрел, от 12-20% украинцев готовы выходить и протестовать в тех или иных формах. Просто мы должны понимать, что протест — это тоже широкое понятие. Кто-то протестует на кухне, высказывает негативное свое мнение, а кто-то готов пойти на улицу, а их меньшинство.
Евгений, к вам вопрос. Вот, насколько, по-вашему, для людей является сдерживающим такой фактор, что не надо выходить на улицу протестовать, даже если человек готов протестовать, но, как говорит власть, это играет СБУ, играет на руку Кремлю, дестабилизирует ситуацию. Останавливает ли это людей, украинцы, сейчас?
И, конечно. Это очень сильный фактор. И люди осознают, что любая форма дестабилизации может привести к тому, что государство окончательно утратит контроль над территорией. А мы видим, территория уже частично утрачена. Поэтому, на самом деле, власть, конечно, заинтересована в том, чтобы не было никаких протестов. Но фейковые протесты на пользу. Вот эти вот, на самом деле, я же говорю, я смотрел в глаза людям, нет там ничего. Хотя есть основания, действительно, 70-80% недовольны. Это первое. Второе, 70-80% считают, что надо заканчивать войну. Только 20% считают, что надо вести войну до победы. Вот у нас такая ситуация. Поэтому, на самом деле, эти протесты для власти удобны.
Потому что контролируемые.
Потому что они контролируемые. Но на самом деле возможны и другие протесты. Мы отслеживаем процент отчаявшихся людей. Действительно, реально отчаявшихся. Их, кстати говоря, всего тоже 25%.
Угу.
Но это немало. Это тоже немало. И вот, когда они... Я считаю, что критическая черта 33%. Если у нас будет треть людей абсолютно отчаявших, которым уже терять нечего, они могут делать что угодно.
В экономическом положении отчаявшиеся?
Ну, они отчаялись. Они не знают, как им жить дальше.
Давайте прервемся на секундочку. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Денис. Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Вы знаете, я вполне согласен с тем, что... Есть основания для протестов. Есть. Они действительно реально есть. Потому что те люди, которые на Майдане вот, в 2013 году выходили туда, вернее, я имею в виду не те же, которые обычные люди, граждане, а политики, которые пользовались этими обычными гражданами, они не делают ничего для того, чтобы что-то изменить. А теперь в данный момент пользуются как раз вот всякие Мураевы, Рабиновичи, и проплачивают все это дело. Реально жизнь ухудшается, и ничего не меняется.
Да, да, Сергей, в принципе, вот сейчас как раз хотел этот вопрос задать, вы у меня подняли с языка. Вот насколько вообще, по-вашему, это эффективно? Вот Сергей сказал о том, что власть прикрывается, но пользуется этими фейковыми протестами, вот такой вот стигматизацией этих протестов, что они все прокремлевские. Насколько это может спровоцировать вот такой взрыв? Ну, опять же, мы видим, что происходит вот в Америке сейчас, в Европе. Власть отдаляется от народа, никак не реагирует на это, запугивает, да, каким-то образом. СМИ контролируются и так далее. К чему это может привести, вот такая штука? И такой вдогонка вопрос к вам. Не видите ли вы такого повторного разделения украинского общества на, условно говоря, прокремлевских, кого маркируют прокремлевскими, да, это уже сейчас и СМИ определенные, корреспондент, Вести и так далее, и таких условных патриотов, которые вот полностью закрывают глаза на какие-то грехи власти, потому что в условиях войны нельзя что-то качать. Вот есть ли такое разделение, не разваливать ли нынешняя власть Украину?
Для меня, знаете, я считаю это вообще ключевым, наверное, опасностью нынешнего времени, потому что если эти протесты будут изначально дискредитироваться, переводиться информационно в маргинальную среду, в среде вот этих отчаявшихся, о которых говорит коллега, тогда родятся какие-то радикальные движения, людей, которые будут действовать вне рамках закона. И часть этого движения может радикализироваться и не на улице выходить, а выходить с оружием, устраивать какие-то акты индивидуального террора, которые мы наблюдали под Верховной Радой с метанием гранаты в свое время. То есть вот перейти в такую абсолютно деструктивную форму. Поэтому, мне кажется, власть должна не закручивать гайки, а вот дать возможность организовать, обеспечить инфраструктуру нормального человеческого демократического протеста, вести обязательно диалог с протестующими, как конструктивный, может идти, где возможно идти на какие-то компромиссы, уступки, для того, чтобы сохранить вот эту связь между обществом и государством. Если эта связь будет нарушаться, и власть будет закрываться, это будет приводить к радикализации. Появятся тогда черные лебеди и очень серьезные вызовы для общественной безопасности.
Вот буквально через минутку продолжим обсуждение. Сейчас прервемся для выпуска новостей.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Пророссийские сепаратисты ночью обстреляли Маринку в Донецкой области, об этом сообщает полиция. В результате мощного обстрела повреждения получили 3 этажа школы номер 1, разбиты 42 окна. Обучение в школе не останавливали, там продолжают учиться 157 детей, потому что другой возможности получать знания у них нет. Также, по данным правоохранителей, боевики обстреляли жилые дома на улицах Октябрьская, Шевченко и Ленина. Пострадавших нет. Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали украинский вопрос. По словам Пескова, собеседники не говорили ни о Крыме, ни о ситуации на Донбассе. Также, как уточнил представитель Путина, собеседники пока не договаривались о встрече. Дмитрий Песков отметил, что действующим президентом США сейчас является Барак Обама, и именно с ним и его администрацией Россия продолжает работу. Накануне офис Дональда Трампа подтвердил факт разговора будущего президента США с президентом России. Отмечается, что Трамп выразил надежду на, цитирую, «крепкие и длительные отношения с Россией». Верховная Рада приняла законопроект, который позволит возместить через систему гарантирования вкладов убытки, причиненные вкладчикам банков. За такое решение проголосовали 285 депутатов. На прошлой неделе этот законопроект внес в парламент президент Украины Петр Порошенко. Как говорится в пояснительной записке к документу, он разработан, чтобы защитить права физических лиц, обманутых посредством банков, а также чтобы предотвратить такие злоупотребления в будущем.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы продолжаем общение в нашей студии. Сегодня мы обсуждаем сегодняшние протесты в Киеве и о том, как себя ведет власть и как себя стоило бы вести власть. От такой государственнической точки зрения у нас в гостях политолог Руслан Бортник, а также социолог Евгений Головах. Вот, Евгений, тоже вопрос адресую вам, который я адресовал Руслану. Видите ли вы возможность такого, да, что сейчас общество поляризируется искусственно власть для того, чтобы удержаться на плаву, и какие последствия этого могут быть? Согласны с Русланом, что могут появиться неконтролируемые радикалы, которые вот просто будут совершать теракты, грубо говоря?
Относительно терактов трудно сказать. Это уже связано с воздействием внешним, прежде всего. У нас, вообще-то говоря, нет внутренних оснований для терактов. А что касается власти, у нее другая задача, с моей точки зрения. Понимаете, война вносит своеобразный элемент в жизнь общества. Всегда можно все списать на то, что война, и не надо возникать по любому поводу. Я думаю, что в интересах власти, если она действительно хочет действовать в интересах государства и общества, прежде всего признать, что есть разные интересы в обществе. Война не списывает различия интересов. Мы же социологи, мы изучаем ориентации разных регионов. И мы знаем, что регионы очень различны по ориентациям, по политическим, по представлению о будущем Украины. И власть должна понимать, что все равно, даже в том случае, если есть ситуация войны, диалог с разными регионами должен вестись.
В каком виде? В каком виде видят этот диалог?
Нет, ну у нас, к сожалению, утрачено, к сожалению, мы не выработали этот, вот этот формат диалога регионов. Его фактически нет. У нас представление, что есть какие-то проблемные регионы, и куда назначается кризис-менеджер. На самом деле нет, это не так. Если мы хотим решить проблему, у нас должен быть нормальный форум для обсуждения всех проблем. Проблема языка – это очень важная проблема. И, кстати говоря, когда мне говорили, что язык на 15-м месте среди проблем, которые волнуют украинцев, я соглашался, да, пока стабильное общество. Как только дестабилизируется, это будет первое.
Все всплывает такое, да, на
поверхность? Вот то, что было, казалось бы, под спудом, все всплывает. Проблема языка, проблема автономии, проблема особенностей экономического развития региона. Все это у нас должна быть, я считаю, и это задача власти, площадка для регионального обсуждения. У нас ее нет сейчас. Мы... И даже интересно, те регионы, которые действительно остались в составе Украины, мы недооценим, насколько они проблемы.
Вот как раз, да, хочу спросить у Руслана. Руслан, видите ли возможность вот в случае следующих или вне очередных парламентских выборов в Украине сценарий, подобный молдавскому или болгарскому, вот такой откат от евроинтеграции за счет вот такой вот скрытых протестных настроений украинцев, которые власть нынешняя называет прокремлевскими, маркирует прокремлевскими, говорят, что люди играют на руку Кремлю?
Я думаю, что вот этот тренд, который у нас заложился, начиная с референдума в Голландии, потом Брексит, потом Трамп, потом Болгария, Грузия еще была у нас, то же самое, парламентские выборы и Молдавия, он продолжится, это протестное голосование в западных обществах, понимание того, что те процессы интеграции, которые заложены в нынешних политических механизмах западных, они не срабатывают на пользу обществу, конкретным гражданам, оно продолжится, и, скорее всего, я думаю, следующий президент и следующий парламент украинский, он был бы более умеренный, он был бы менее прозападный, но он не был бы пророссийский. У пророссийских сил сегодня нет шансов сформировать какое-либо большинство в парламенте. Даже в случае, если там, показывать самые хорошие результаты, там покажет какой-то ОПА-блок или другие партии, у них большинство не с кем сформировать, нет коммунистов, нет партнеров по этой коалиции будущей. Но определенный откат от такой очень узкой, жесткой западной ориентации, он пройдет на определенную Украино-центрацию. Конечно, шансы есть, и вообще я считаю, что по большому счету потенциал регионов политически недооценен сегодня, и высока вероятность того, что настоящие украинские процессы, протесты начнутся именно с регионов, не с Киева. В Киеве мы привыкли, в Киеве это платная картинка, в Киеве очень сложно людей поднять уже просто так, скажем так. Нужны очень серьезная мотивация или очень серьезный раздражитель. Регионы намного сложнее намного проще поднять, и в регионах намного острее многие вопросы стоят, которые мы даже не осознаем.
Местные вопросы.
Местные вопросы, медицины, образование, всего остального, взрывное, то, что действительно людей волнует.
К нам дозвонился слушатель, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут и откуда вы?
Алексей Авдеевка, Донецкая область.
Да, Алексей, говорите.
Как мне кажется, наша власть сама искусственно создает, будем говорить, все предпосылки к протестным настроениям, загоняя людей в экономический тупик, будем говорить. Ну, наша власть, как мы знаем, состоит нынче из олигархов, поэтому их аппетиты, они, будем говорить, невзирая на то, что военные действия, они продолжают свое дело делать. А потом это дело, будем говорить, подхватывают те силы, которым это выгодно. И на фоне вот этих, будем говорить, обычно все протестные настроения, как правило, делаются на экономическом подгрунте, будем так говорить. Еще было сказано нашим большим современникам, был такой, по-моему, из школьной программы рассказ, когда назывался «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Поэтому я считаю, что нашей властной структуре необходимо как-то, будем говорить, умерить свои аппетиты. И тогда я считаю, что обратить внимание на людей, и тогда я считаю, что протестных настроений а, будем говорить, на ихнем фоне всех вот этих спецслужб, российских, нероссийских, я не знаю, каких там, вот просто их не будет, они отпадут.
А потому что конкретно что, вы предлагаете сделать власти, скажите, вот по пунктам, что нужно, чтобы...
Конкретно?
Да.
Значит, я вам, не знаю, воспримите вы это серьезно или несерьезно, нам здесь, будем говорить, о прифронтовом городе практически, на рубеже, будем говорить, соприкосновения. Вот, это виднее, ну, намного лучше. Я считаю, что нашу власть, включая парламент, вот, администрацию президента, необходимо перенести сюда, в промзону города Авдеевка. Здесь, знаете, будут решения намного лучше приниматься. Либо на Песке возле аэропорта. Ну, потому как, находясь за несколько, будем говорить, тысяч километров, ну, полторы примерно, вот, в Киеве, ну, знаете, как говорят, с подвала оно виднее немножко по-другому. А вот здесь бы, будем говорить так. Вот. Прозрачность мыслей, ну, была бы намного четче. И видение реальной жизни так бы было лучше намного.
Спасибо большое, интересное предложение. Вот у меня такой вопрос еще. Видите ли вы возможность каким-то образом умерить вот такую протестную активность, да, настроение, хотя бы немного выпустить пар объявлением внеочередных парламентских выборов, которые якобы, согласно плану Шатун, и добиваются в Кремле? Вот поможет ли это каким-то образом изменить эту ситуацию, или нужно что-то другое делать, какие-то структурные реформы проводить?
Нет, ну, конечно, выборы досрочные всегда снимают напряжение. Это, ну, это абсолютно отработанный политологии механизм. Конечно, это приведет на несколько месяцев к снятию напряженности. Беда в другом, что в украинской Верховной Раде нет варианта вообще. Будет еще хуже.
Руслан?
Всегда в случае кризиса власти, кризиса какой-то легитимности власти, всегда проводят выборы. Они всегда, да, даже, это... даже больше, я даже думаю, больше, нежели на несколько месяцев, где-то 120 дней кампания, плюс пока заработает новый парламент, как минимум где-то год передышки получает политическая система, но, в крайнем случае, она имеет высший уровень доверия в обществе, все к ней присматриваются. Это хороший вариант, и план Шатун, мне кажется, как раз максимально долго затягивать с досрочными парламентскими выборами, максимально параллельно еще дискредитируя власть. И я на выборы уже совсем критической ситуации.
К нам дозвонился слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я сам с Макеевки, это купированного города. Вот пусть туда приедет власть и будет договариваться вот здесь, которые захватили вот Донецк. Пусть они приедут сюда и пусть договариваются, чтобы не было войны здесь.
Ну вот на оккупированной территории слушатель наш из Макеевки предлагает приехать нынешней власти, договариваться там с теми, кто захватил. То есть есть вообще свои проблемы, вообще параллельные процессы, да, вот от украинских. И сейчас вот на фоне этих протестов, кстати, вот интересно, вопрос Минска, вопрос Донбасса вообще никак не поднимается, не артикулируется, по крайней мере.
Ну, сегодня еще никто не вытащил своих тузов из рукава. Мы должны понимать. Все ждут где-то конца января, февраля, марта, когда протестная активность будет на пике. Вот тогда начнут вытаскивать, я уверен, и положение Минских соглашений. Хотя сегодня уже Ляшко говорил, там требовал обнародовать все тайные протоколы Минских соглашений. То есть все это начнет вытаскиваться. Пока все это, все эти абсолютно такие тяжелые вещи, эскалирующие вещи.
Вот русский язык, о котором мы говорили
они
сейчас.
Они приберегаются. Да, готовится, кстати, новый законопроект о языках в Украине. Вопрос церкви сегодня остро стоит. Все это приберегается, чтобы вбросить в топку последний момент, чтобы взорвать котел.
Евгений.
Ну, я вообще-то уверен, что любые выборы сейчас не приведут к ничему хорошему. Я абсолютно в этом.
Ну, вот опять мы говорим об отсрочке, да, а не решении
проблем. А только
проблем.
Дадут... Нет, на самом деле дадут на год отсрочку, которая тоже не пойдет на пользу. Надо решать сейчас и здесь. Поэтому действительно у власти есть проблема. Сейчас приходит новая американская администрация. В Европе будет... Вот за эти полгода надо определиться, что там будет. И... окончательно принимать решение относительно Донбасса. Мы не должны обращать внимание на то, что по этому поводу думает Россия. Мы должны сами для себя. И, кстати говоря, граждане Украины именно этого и хотят. Мы должны решить, что мы хотим делать с Донбассом. Это невероятно важный вопрос. На мое, так сказать, вот, на мое представление, я считаю, что мы должны действительно договориться о том, как мы видим Донбасс в составе Украины. Каким? Каким? Абсолютно реально видеть его самостоятельным в той точке зрения, где решаются экономические вопросы. Это нормально. И абсолютно очевидно, что мы должны видеть его политически единой системой с Украиной. То есть мы должны сразу четко расставить приоритеты. Политически это часть Украины, и мы тут не идем ни на какие компромиссы. Экономически мы знаем, что Донбасс особый регион, и даем им в этом смысле особые возможности.
Мы продолжим вот это вот обсуждение этой проблемы. К сожалению, наше время истекло. У нас
я думаю, даже это поддержат европейцы и даже тот же Трамп, которого мы побаиваем.
Но, к сожалению, нет сейчас вот в украинском обществе, по крайней мере, мы не видим вот такой широкой дискуссии, да, идут
переговоры. Ну вот она должна быть, да. Она должна быть, иначе ничего не будет.
Ну вот мы поставили вопросы, да, их всегда больше, чем ответов, значит, хорошо поговорили. У нас в гостях был политолог Руслан Бортник, а также социолог, замдиректор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головах. Обсуждали сегодняшние протесты в Киеве. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы в Краматорске появился живодер, а в Донецке в атмосфере пропаганды русского мира популярны западные хиты.
Триумф Трампа в президентской гонке Соединенных Штатов стал шоком для большей части бывшей коммунистической Восточной Европы, пишет британская газета Financial Times. От Таллина до Тбилиси лидеры боятся того, что при новом президенте США больше не будут помогать им и защищать их от давления со стороны Москвы. Наиболее сильная обеспокоенность отмечается в Украине. Издание отмечает, что Киев и некоторые поддерживающие его иностранные сторонники опасаются того, что Трамп попытается заключить так называемую «большую сделку» с Владимиром Путиным. Штефан Майстер из немецкого общества внешней политики отмечает, что Трамп на самом деле хочет исправить отношения с Россией, а Украина может стать инструментом давления на переговорах. Проект «Варяги» официально закрыт. Через 2 года после того, как с подачи экс-главы администрации президента Украины Бориса Ложкина в правительство и правоохранительные органы пришла целая когорта иностранных специалистов, фактически никого из них не осталось на должностях. Об этом пишет «Украинская правда». Издание пишет о том, что первыми в отставку подали министры правительства Яценюка Абрамавичус и Наталья Яреська, которым не нашлось места в новом кабмине Владимира Гройсмана. Последней же стала глава нацполиции Хатия Деканаидзе. Накануне она заявила об отставке, объяснив этот шаг тем, что сделала все, что могла. Издание отмечает, что за год Деканаидзе стала лицом преобразования старой, так называемой ментовской системы в нормальную цивилизованную правоохранительную службу. Сурковская почта ныне является предметом серьезного обсуждения в Украине. Собственно, в попытках агрессивного северо-восточного соседа дестабилизировать ситуацию в Украине и без старания отечественных хакеров можно было не сомневаться, утверждает интернет-издание «Главред». Автор статьи отмечает, в письмах Суркова есть конкретика, в том числе и временная. Судя по всему, вторая половина ноября для Украины будет жаркой. В частности, несколько дней назад замминистра по временно оккупированным территориям и делам временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на футбольном матче Украина-Сербия в Харькове 15 ноября реальные провокации. По словам Туки, план Суркова не выдумка и не фантазия. Получается слишком сладкий момент. Город Харьков близок к границе. Русские, как известно, своих не бросают. Сербия демонстрирует поддержку агрессора России, то есть бей врагов. И ко всему этому добавляются Геть Тарифы и Влада Саджая Патриотов. Или Владу Геть. Подробнее о статье «Бездумный спарринг».
Это был обзор прессы от проекта «Донбасс Реалии». Слишком длинные очереди. Так обозначили основную проблему при пересечении линии разграничения жители Донецкой области. Киевский международный институт социологии провел социологическое исследование по заказу гуманитарного штаба Рената Ахметова. На втором месте среди названных проблем с отрывом 60% идет отсутствие туалетов, медобслуживания и питьевой воды в пунктах пропуска. Что еще показало социсследование, расскажет Александр Демченко.
Дончанин Денис, имя изменено в целях безопасности, учится в Донецком национальном университете в Виннице, но все его родственники проживают в Донецке, поэтому Денису достаточно часто приходится пересекать линию разграничения в Донецкой области. Денис рассказывает.
Проблема очередь, не очень удачная логистика, я считаю, то есть нет нормальной питьевой воды, в туалет, ну, я считаю, это основные, да, проблемы, и... На блокпостах ДНР тоже, к сожалению, это отсутствует, и они очень тщательно проверяют. Могут смотреть телефон, могут смотреть ноутбук, поэтому желательно какие-то, скажем так, какие-то фотографии, да, документы, которые касаются чего-то украинского, скажем так, лучше их, конечно, стирать, потому что, ну, это реально спасает.
Студент относится к большинству жителей Донецкой области, у которых близкие родственники остались по противоположную сторону линии разграничения. Об этом говорится в исследовании потребностей в гуманитарной помощи в Донецкой области. При этом более 70% жителей обеих сторон линии разграничения говорят, что прохождение блокпостов для них представляет серьезную сложность. По словам специалиста Киевского международного института социологии Натальи Харченко, в пересечении линии разграничения в Донецкой области постоянно нуждаются около 1,5 миллиона человек. Но эти данные неполные.
Но на самом деле перемещение, конечно, было гораздо больше, потому что один раз пересекали линию соприкосновения или разграничения 37% людей, а остальные перемещались гораздо больше раз. Скажем, 6% опрошенных перемещались больше 10 раз. А есть люди, которые работают, как бы перемещаясь между этими территориями, провозя грузы, товары. То есть это серьезная проблема, которая затрагивает многих людей.
Исследование продемонстрировало, что пропуск на пересечение линии разграничения имеют 53% жителей неподконтрольной Украины территории и только 19% подконтрольной. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Полные результаты социсследования вы можете найти на страницах Донбасс Реалии в соцсетях и на сайте Радио Свобода. В Краматорске орудует живодер. По словам продавцов на местном рынке, один из горожан скупает котят, пытает и убивает их. Этой темой заинтересовались защитники животных и прокуратура. Искал живодера и Никита Луцкий.
Около десятка котят пытался зверски убил житель Краматорска. Первую жертву краматорчанин купил в зоомагазине. Люди говорят, что живодер скупал только кошек, котов не брал принципиально. По словам работников рынка, мужчина покупал котят несколько раз в неделю, рассказывает продавец из зоомагазина Наталья Огнева.
Подходил там, вот у нас тоже продавцы есть, он там покупал их. То есть одного взял, второго. Потом я заподозрила, начала девочкам подходить, спрашивать, по какому поводу, ну и зачем он их покупает столько. Но у него какие-то неадекватные начали замечать действия. Он когда берет котенка, вот берет, он прям его так вот аж трусит.
После таких покупок во дворе недалеко от рынка начали появляться трупы котят. Перед убийством живодер мучил зверей, говорят жители. Первой обнаружила страшные находки дворник Раиса Петровна.
Котят видела. Я мимо домой иду. Вот третий подъезд. С обратной стороны валялись дохлые котята часто. То под домом, под балконом валялся дохлый котенок. Потом он рыженького купил, вот на глазах у женщин. И в этот же день он уже валялся на мусорке, дохлый, с выколотыми глазами, там страшные вещи.
Слухи быстро дошли до защитников животных. Общественники говорят, что в городе нередко происходят подобные случаи, но реакции правоохранителей нет, рассказывает руководитель благотворительного фонда «Друг» Наталья Титомир.
У нас уже были случаи, когда бы вдруг инициировал вопросы явного жестокого обращения с животными. Еще ни разу мы не добивались успеха, то есть ни один человек еще не понес не то, что там уголовного наказания, а хотя бы какого-то административного наказания. И мы очень надеемся, что этот случай станет первым прецедентом, когда мы добьемся успеха.
В полиции с неохотой взялись за это дело. Только после вмешательства Краматорской прокуратуры правоохранители начали уголовное производство, говорит прокурор Владимир Володин.
Допитана у якості свідків заявника та осіб, на які вказуються заяви представників благодійного фонду «Друг». Допитана у якості свідків родичів особи, яка начебто вчинила злочин. Згідно вимог чинного законодавства, за вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу розміром до 850 гривень, а також арештом до 6 місяців.
Правда, уточняют, в прокуратуре офіційного підозрення живодеру ще не об'являли. Слідство поки що тільки збирає улики. Нікіта Луцький, Донбас Реалії.
Раскупленные за несколько месяцев билеты и аншлаг – таковы показатели популярности концерта симфонического оркестра в Донецке. Вот только музыкальная программа полностью состояла из западных рок-хитов симфонической обработки. Несмотря на круглосуточную пропаганду русского мира, полные залы кинотеатров и филармоний в Донецке собирают в основном западный продукт. На концерте побывал и блогер Станислав Васин.
В центре Донецка был проведен концерт знаменитых западных рок-хитов в симфонической обработке, который еще раз показал двойственность происходящего на неподконтрольных территориях. Здесь, в сепаратистском анклаве и центре русского мира, были исполнены композиции Queen, Led Zeppelin, Metallica, The Beatles, Deep Purple, Rammstein и прочих при полном аншлаге. При этом, в отличие от программ в духе «Отговорила роща золотая», билеты на рок-хиты раскупаются в течение 3-4 дней за 2 месяца до самого концерта. Именно поэтому сам я купил билет еще в августе. Причем стоимость билетов в партер была всего 180-200 рублей, остальные стоили еще меньше. Сама филармония выглядит вполне ухоженной, а перед концертом в холле играет трио, исполняющее различные классические вариации, вроде «Танца смерти» Вивальди. Публика филармонии выглядит значительно беднее, чем в том же Донецком драмтеатре, куда многие, особенно на премьеры, приезжают в костюмах и вечерних платьях. А иногда приходит и один из лидеров сепаратистов Пушилин с когортой телохранителей. На рок-хиты собралась в основном молодежь, хотя были и люди в возрасте и семьи с маленькими детьми. Две такие семьи сидели впереди и позади меня. Аранжировка рок-хитов была выполнена талантливо. Во время исполнения оркестром композиции «Рамштайн и Нирвана» дети в зале начинали плакать. Чего не скажешь о самом оркестре. Я сидел в партере и мог видеть, как большинство музыкантов во время концерта постоянно улыбались и даже смеялись при исполнении наиболее роковых моментов. Как бы там ни было, атмосфера была великолепна и полностью перекрывала собой то, что было за дверью филармонии. Деды воевали, народ хозяин Донбасса, повсеместные портреты Захарченко и теперь уже Моторолы. В конце концерта, когда прозвучал хит Queen We Will Rock You, а публика встала и начались овации, у меня и вовсе случился культурный шок. Сзади меня женский голос произнес: «Да, молодцы, конечно, неперевершено». Я обернулся, обычная женщина с ребенком, который плакал на Нирване. Весь концерт она комментировала на русском, да и вряд ли дома говорит по-украински. Однако оказалось, что все не так просто. Напомню, что на сцене драмтеатра в Донецке в большинстве своем выступают актеры, поддерживающие группировку ДНР. При этом идут постановки Слейда, Синклера, Хоудена, Гибсона, РВ. Не стал исключением и этот вечер. Поскольку дирижер и автор аранжировок Данил Милко меня действительно впечатлил, по возвращению домой я решил найти о нем информацию в сети. Оказалось, что этот человек, так талантливо исполнявший западные хиты, ярый сторонник русского мира и ненавидит все, что связано с Украиной. Так в сети можно найти его по сокалию памяти жертв Новороссии, а на странице в социальной сети массу информации в духе «Слава России» или «Флага Украины» с надписью «1991-2014 Николы Більше». Собственно, этот человек, как и сам концерт, олицетворяет собой сразу всю так называемую ДНР, в которой хаос и путаница в мыслях сочетаются с вот такими небольшими островками гармонии на музыкальной сцене. И это свойственно не только Донецку. Контраст смыслов под названием рок-хиты продолжит свой путь в Горловке, Енакиево, Тельманово и других неподконтрольных городах. А уже в декабре, ввиду ажиотажа вокруг этой программы, в один день состоится сразу 2 концерта, билеты на которые уже сейчас трудно достать. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
История, личность. Николай Чужиков. Первый олимпийский чемпион Луганщины Николай Чужиков переехал в Лисичанск в 9 классе. До этого никогда не занимался спортом, даже признавался, что он не знал, что такое баскетбольный мяч. А уже в Лисичанске впервые на водной станции Чужиков познакомился с байдаркой. Говорил, пошел в спорт только для того, чтобы научиться давать сдачи. Свою спортивную карьеру Николай Чужиков начал в 1956 году, а уже через 5 лет попал в заявку сборной СССР. На Олимпиаде в Токио в 1964 мог выступать и в двойке гребли, и в четверке, но выбор пал на последний вариант. Вместе с Гришиным, Морозовым и Ионовым стали олимпийскими чемпионами на дистанции 1000 метров. После со спортом расстался из-за обострившейся болезни суставов, но начал тренировать молодое поколение в Луганской области. До военного конфликта на востоке Украины ежегодно 3 сентября в Лисичанске проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ на кубок первого олимпийского чемпиона Луганщины Николая Чужикова. Минута истории каждый будний день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Украина подтверждает готовность и в дальнейшем развивать добрососедские отношения с Молдовой. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. Напомню, на воскресных выборах президента Молдовы победил лидер социалистов Игорь Дадон, который выступает за налаживание отношений с Россией и пересмотр курса страны на евроинтеграцию. По словам Константина Елисеева, президент Украины принял во внимание результаты президентских выборов в Молдове. Украина уважает выбор молдавского народа. Он отметил, что Украина также рассчитывает на сохранение сотрудничества государств в рамках стратегического курса на европейскую интеграцию. Верховная Рада приняла законопроект, который позволит возместителю систему гарантирования вкладов убытки, причиненные вкладчикам банков. За такое решение проголосовали 285 депутатов. На прошлой неделе законопроект внес в парламент президент Украины Петр Порошенко. Как говорится в пояснительной записке к документу, он разработан, чтобы защитить права физических лиц, обманутых посредством банков, а также чтобы предотвратить такие злоупотребления в будущем. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполя Счастье 88 FM, Северодонецк 88.2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95 и 7 FM, Славянский Краматорск 94 FM, Маринка и Красногоровка 95.3 FM. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.